Накал политических страстей не ослабевает у Шиллера и в его следующих драмах: «Заговор Фиеско в Генуе» 1782 год и «Коварство и любовь» 1783 год. В мещанской трагедии «Коварство и любовь» острее прочерчены социальные характеристики. Мир феодальный и мир третьесословный, мещанский, по терминологии XVIII века, резко противостоят друг другу. И поэтому перед нами трагедия социальная и политическая, героиня которой, Луиза Миллер, скромная девушка, дочь простого музыканта, гибнет в столкновении с сильными мира. Первоначально ее именем была названа пьеса. На немецкой сцене впервые появилась героиня незнатного происхождения, сочетавшая непосредственность и скромность с чувством большого человеческого достоинства и незаурядным мужеством. Действие драмы происходит в резиденции некоего маленького немецкого герцогства. Феодальный гнет представлен в типичной для Германии форме. В карликовых государствах он проявлялся даже в более коварном виде, чем в крупных. Как и в «Разбойниках», Шиллер вкладывает в уста главного героя патетические речи, в которых он утверждает свое право на свободу чувства. Сын первого министра герцога Фердинанд героически отстаивает свою любовь к Луизе Миллер и готов на любые жертвы и подвиги, чтобы сломить сопротивление своего всесильного отца. «Нет, я разрушу его коварство», — восклицает Фердинанд. «Я порву железные цепи предрассудков. Я выберу, кого хочу, как подобает мужчине. И пусть у мелких людишек закружится голова при взгляде на великий подвиг моей любви». Но готовности к жертвам недостаточно для того, чтобы противостоять злу, когда оно обладает властью, аппаратом насилия и верными слугами, способными, подобно секретарю Вурму, на любую подлость. Гибель Луизы и Фердинанда, как некогда Ромео и Джульетты в трагедии Шекспира, прозвучала страстным обличением неправедных порядков и кастовых предрассудков и одновременно гимном, утверждавшим высокое достоинство человека, его право на счастье. Примечание. Либинзон. Коварство и любовь Шиллера. Москва, 1969 год. Быстро, одна за другой, были написаны первые три драмы. Но работа над четвертой, Дон Карлосом, затянулась почти на 5 лет. 1783-1787. Для Шиллера это был большой срок. Мысль его не знала покоя. За эти годы Шиллер пересматривает свое отношение к бунтарству «Бури и натиска», отказывается от эстетических принципов, выраженных в его ранних драмах. В ходе работы над «Дон Карлосом» складывался новый взгляд на задачи писателя и цели театра. Менялся самый аспект изображения действительности, трансформировались структура и стиль драмы, грубоватую прозу сменил классический стих. Начало 17 века. Испания, которой правит южный дьявол, властный и суровый Филипп II. Перед Шиллером она предстает как зловещий символ всего феодального мира, целой эпохи безмерно затянувшегося средневековья. Конфликт Филиппа с его сыном Карлосом далеко перерастает рамки самой Испании. На другом конце Европы, в Нидерландах, ширится освободительное движение против испанского владычества, и Дон Карлос готов встать на сторону восставших и вместе с Эгмонтом и принцем Оранским поднять меч против Филиппа. Одна из центральных фигур в драме — друг юности Карлоса, его наставник и вдохновитель, маркиз Поза. В знаменитой сцене свидания с Филиппом, действие 3, сцена 10, маркиз Поза с большим мужеством излагает свои взгляды перед королем, осуждает произвол и тиранию и, наконец, взывает к честолюбию монарха. Поскольку он не властен повернуть колесо истории и приостановить всеобщую весну, великое омоложение мира, то для него остается еще один, но великий шанс самому встать во главе прогресса. Поза бросается на колени перед Филиппом с мольбой-призывом даровать подданным свободу мысли.